Библия говорит.
Миром, дорогие друзья, в Талмуде есть 613 заповедей, которые иудеи должны соблюдать. Сегодня мы с пастором Алексеем разберемся, есть ли там заповеди, которые должны соблюдать христиане в 21 веке. Когда читаешь письма Спержена или дневники Мюллера, видишь, что они не искали богатых покровителей. Они доверяли Богу и Его народу, и Господь отвечал через самых обычных людей. Великие вещи всегда совершаются Богом через простых людей. Сегодня Бог дает и нам возможность участвовать в Его работе. Кто-то снимает, кто-то монтирует, кто-то оплачивает эфир, и мы приглашаем вас стать частью этой команды, материально поддержав выпуск передач «Библия говорит». Вопрос от Гранта из России. Он строитель. Расскажите, пожалуйста, о 613 заповедях из Талмуда. Откуда они произошли? Они от Бога или это придуманные людьми заповеди?
Это очень хороший вопрос. Дело в том, что когда мы говорим от Бога или придуманные, и говорят Талмуд, и говорят 613, здесь смешивают очень много понятий в одну линию, в одну историю. В Библии есть заповеди. В основном эти заповеди содержатся в Ветхом Завете, в Пятикнижии. В этом Божьем законе есть заповеди разного уровня. Есть заповеди, которые касаются природы Бога, личности Бога, как, например, «не делай себе кумира». Есть заповеди, которые касаются взаимоотношений людей, почитай отца и мать, или не прелюбодействуй. Есть заповеди, которые касались организации еврейского народа как государственной и религиозной структуры. Ну, например, заповеди о том, о городах-убежищах, когда человек убил кого-то по ошибке, что сделать, чтобы его не убили, а обеспечили какой-то справедливый суд. Или заповеди относительно того, как судить разные дела, которые приходят. Или же заповеди, как поклоняться, где поклоняться, какие жертвы приносить. Кроме того, есть заповеди диетическо-санитарные, которые были связаны с тем периодом жизни израильского народа. Немножко позже, после того, когда был дан закон, позже, намного позже, появился такой класс людей, которых называли книжники. Книжники – это люди, которые изучали закон детально. Это, с одной стороны, очень хорошо изучать Божий закон. Но если ты помнишь, что слово «книжники» чаще всего оно стоит в соединении с другим словом, со словом «фарисеи». Книжники и фарисеи. Фарисеи были ревнителями закона, а книжники были учеными, изучающими закон. Эти книжники стали классифицировать заповедь. То есть всем понятно было, что невозможно исполнить все заповеди. Человек не может в своей жизни все заповеди исполнить. Очень много всяких разных заповедей, которые очень сложно одновременно все поставить. Поэтому книжники, они стали классифицировать. Эти более важные заповеди, их обязательно нужно исполнять. Эти менее важные заповеди, их, может быть, как-то там иногда можно кто-то может и нарушить. Вот почему, когда фарисей молится, то он говорит, я даю десятину даже с петрушкой и укропа. То есть вот со всего, что ко мне приходит. То есть даже с самых мелких вещей. То есть это как бы был особо святой человек. Он не просто не прелюбодействует, а даже десятину дает даже самой мелочи. Вот. И поэтому, когда собрали эти все заповеди, примерно посчитали, то получилось 613 заповедей. Эти заповеди были обобщены потом в Мишне, которая была написана примерно за 200 лет от рождения Христа. И потом появился Талмуд, который был еще позже появился. То есть, когда мы говорим о Талмуде и Мишне, то это обобщение закона. Здесь, когда мы 613 заповедей, они человеческие или Божьи? Да, это Божьи заповеди, они были написаны в Пятикнижии. Потом они были истолкованы вот в Мишне и в Талмуде. И кроме того, были разные еще другие толкователи, которые толковали заповеди. То есть они взяты из Писания, но они истолкованы более поздние книжниками и фарисеями разного типа, живших в разных местах и так далее. Теперь что с этим всем делать? Библия ясно говорит о том, что закон был, закон Моисеев, был детоводителем ко Христу. В послании к римлянам сказано «конец закона Христос». Христос исполнил закон. Он был единственным человеком, который исполнил весь закон от начала и до конца на протяжении всей своей жизни. То есть ветхозаветный закон был исполнен Иисусом Христом. И теперь, когда мы говорим о спасении каждого христианина, каждого человека, это спасение возможно только соединением с Иисусом Христом. Верою человек соединяется со Христом. Когда мы говорим об этом соединении со Христом, это значит, что его праведность, его исполнение закона, оно вменяется нам, и мы становимся праведными в нем. Вот почему сказано «конец закона Христос». А теперь, когда мы говорим о том, что мы в Иисусе Христе, то мы теперь в нашей жизни имеем одну цель, и эта цель – познавать Христа и наполняться им. А Иисус Христос, мы видим, что у Него есть Его заповеди. Эти заповеди, с одной стороны, они более строгие, чем заповеди Моисея. С другой стороны, они не связаны со всеми ограничениями, которые касались израильского народа. Я приведу пару примеров. У Иисуса Христа спрашивают, или Он говорит людям, Он говорит, вы слышали, что сказано в древности, сказано в законе, не прелюбодейству. А я говорю вам, если ты только подумал с вожделением, то есть подумал с сексуальным подтекстом о женщине или женщина о мужчине, ты уже прелюбодействовал в сердце свое. То есть Иисус Христос пробирается в сердце, и Он говорит, что тот человек, который не делает прелюбодеяния, но наполнен мыслями прелюбодейства, он грешник. По категориям Ветхого Завета он не попадал, не подлежал суду. Но по Божьим критериям, вот что значит во Христе. Во Христе я не просто живу так, чтобы я не попадал под критерии законов, принятых в церкви или где-то еще. Нет, я понимаю, я перед Богом хожу, поэтому я наполняюсь Христом, и поэтому я ищу состояние, в котором сердце мое будет свободно от этих мыслей, от этих желаний. Я наполняюсь Христом, а Христос свободен от этих мыслей. В то же самое время Христос идет с учениками, они собирают колосья, или Христос исцеляет в день субботы, и ему говорят, как ты можешь это делать? Он говорит, Сын Человеческий есть Господину субботу. Не человек для субботы, а суббота для человека. То есть Иисус Христос, Он говорит, что вот эти рамки, которые были установлены тогда, они в действительности потеряли свой смысл. Более того, государство Израиль поэтому и прекратило свое существование в Божьем плане в 70-м году первого столетия, потому что храм был разрушен, Израиль прекратил существование как государство и не существовал на протяжении 19 столетий, как государство не существовал. И одна из причин, почему это было, Бог говорит, все то, что касалось Израиля как государства, как народа, как религиозной системе, все закрыто. Почему завеса в храме разодралась? Потому что Бог показывает, что церемониальная часть, государственная, санитарная, диетическая, она касалась того периода истории. И сейчас мы читаем в Новом Завете, Павел пишет по Деяниям апостолов, кто соблюдает, не для Господа соблюдает, кто не соблюдает, для Господа не соблюдает. Дальше они точно так пишут, он точно так пишет в послании к Коринфянам, кто что покупает на торгу, ешь без исследования, независимо от того, чистая эта пища или нечистая. То есть он показывает, что все вот эти законы, они выполнили свою функцию, и они больше не играют роли. в Иисусе Христе они не играют роли. Но те законы, которые связаны с отношением к Богу, с отношением людей между собой, они продолжают оставаться в Иисусе Христе, они действенны в Иисусе Христе. Причем интересная вещь. Вот эти законы, которые касаются, регулируют наши отношения с Богом, они останутся и в вечности. Потому что Бог тот же, и мы те же. Угу. Да не будет у тебя другого Бога, останется точно так же. А те законы, которые регулируют отношения людей здесь на земле, будут изменены. Почему? Потому что не будут выходить замуж и жениться, не будут отцов и матерей. И поэтому все то, что касается вот этой части человеческих взаимоотношений, оно остановится в момент, когда мы будем преображены и будем помещены в новое небо и в новую землю. Это интересная динамика Божьих законов.
Спержин говорил: «Я никогда не просил денег. Я просил молитв. И мы просим вас молиться вместе с нами о том, чтобы эти выпуски продолжались и дальше».
Больше узнать о том, что говорит Библия, можно на сайте www.slovo.org. Присылайте ваши вопросы по номеру Viber и WhatsApp +1 360 977 21 82 или по адресу электронной почты письма@slovo.org. Эта программа стала возможной благодаря нашим неравнодушным слушателям. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите наше служение по ссылке, указанной в описании. Да благословит вас Бог!